Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, вы на моем канале, добро пожаловать. Каждую неделю мы встречаемся здесь с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня, привет, дорогие зрители.
Мы сегодня поговорим о крупнейшей утечке ФСБ, но прежде я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и обязательно подписаться на канал Ильи. Ссылки есть в описании к нашему ролику. Теперь, собственно, к новости, которая уже успела обрасти некоторыми подробностями. Федеральная служба безопасности Российской Федерации допустила утечку крупнейшей базы данных о пересечении границы. Много об этом рассказывали. Еще в июле этого года издание «Агентство» рассказало о так называемом списке уехавших россиян. А вот в конце августа утечку подтвердил журналист Андрей Захаров. Вы его неоднократно видели в разных эфирах на моем канале. Илья, мы почему решили обратить внимание на вот эту вот базу «Кордон», что она дает нам в контексте программы «Богатые тоже прячут»?
Да, база очень интересная. Она имеет отношение к пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации и датируется 2014-2023 годом, то есть достаточно почти 10 лет. Гигантский, наверное, объем информации. Что там в этой базе есть интересного? Она содержит фамилии, имя, отчество людей, которые пересекали границы, даты, места пересечения границы, транспортные средства, которые используются для пересечения границы, и пункты назначения. По факту этого объема информации уже достаточно для того, чтобы проводить расследование в отношении тех или иных лиц. Понятно, что эта информация, это персональные данные, и они традиционно у нас защищены как бы законом в кавычках, да. И эта информация находится в публичном доступе сейчас. Как минимум идет речь о том, что вот коллеги из агентства и Андрей Захаров тоже проверял. Увидел о том, что, ну, увидел информацию о том, что часть из людей, которые присутствуют в этой базе данных, действительно пересекали границу в те самые сроки, которые указаны в ней. И, соответственно, эта информация похожа на правду. Сама база данных, на мой взгляд, один из самых крупнейших примеров утечек, которые были в России. И она действительно имеет очень сенситивную такую часть, поскольку речь идет о том, что есть люди, которые пересекли границу и являются одновременно российскими олигархами, чиновниками, ну, лицами, представляющими интерес для проведения расследований. Поэтому мы, собственно, заинтересовались. Действительно, эта база появилась в каком-то усеченном виде в одном из агрегаторов утечек, в котором, собственно, речь шла о том, что ее обозвали покинувшие Российскую Федерацию в 2022-2024 году. То есть это речь шла только о последних 2 годах. И маркировка там была разная у разных людей, что люди покинули Россию с началом СВО, либо в период объявления мобилизации, либо когда произошел мятеж Вагнера. Вот. Если брать более практический такой фокус, то, конечно же, нас интересуют российские чиновники, нас интересуют российские олигархи. И тут очень много интересных примеров, которые мы предлагаем некоторые разобрать.
Да, давай, прежде чем мы пойдем уже по персоналиям каким-то, чуть подробнее тогда объясним, собственно, какой наш тут интерес с чиновниками, с олигархами. Идет ли речь только о том, что это там условно люди, которые в санкционных списках и, по идее, которые не могут особо никуда путешествовать, или здесь есть еще какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?
Ну, традиционно люди ездят, в том числе и российские чиновники, олигархи ездят туда, там, где у них есть недвижимость, активы, какие-то интересы жизненные, назовем так, да. И очевидно, что эта база дает возможность именно в ретроспективе посмотреть на наличие таких точек жизненного интереса по всему миру. Это важно для проведения расследований. Второй момент, почему нам это важно, потому что в этой базе данных также есть информация о транспортных средствах, которые пересекают границу, и в случае, если это бизнес-джеты, то это тоже может быть прямой аффилиацией вот с использованием того или иного транспортного средства, в частности, самолета, да? Нас также может интересовать информация о спутниках, то есть с кем человек выезжал, кто одновременно с ним был там на соседних креслах сидел или в одном бизнес-джете находился. Это говорит о неформальных связях, которые, ну, очевидно, для расследователей являются таким ресурсом, значимым для проведения этих расследований. Сейчас надо сказать, что базы в открытом доступе сейчас уже нету, то есть ее скрыли. Она осталась в одном из агрегаторов, вот, но там по закрытой подписке только эта информация есть. Но в целом уже то, что уже проверили расследователи, говорит о целом ряде интересных находок.
Ну, давай тогда теперь уже подробнее, кто заинтересовал тебя из этой базы, на какие фамилии ты обратил внимание и что там такого интересного нашлось.
Мы уже растиражировали информацию о том, что Павел Дуров более 50 раз с момента своего изгнания из России, то есть 13-14 года, посещал Россию, при этом сам он говорил о том, что он Россию не посещает. И очевидно, что эти перелеты в Россию и посещение России ставят под сомнение вообще вот такую непредвзятость или отсутствие хотя бы ограниченного сотрудничества с российскими государственными органами или правоохранителями российскими. Конечно, нас интересуют члены семьи Владимира Путина, вот, и, соответственно, Алина Кабаева, как бы посещала, тоже ездила за пределы страны, и информация, ранее уже опубликованная относительно того, что она своего первого ребенка родила в Швейцарии, данные журналистов-расследователей тоже подтверждают это, и эта база данных перелетов, соответственно, верифицирует эти данные. Нас интересуют люди тоже влиятельные на уровне президентской администрации. Экс-секретарь Совбеза, сейчас ныне помощник президента, который, к слову, курирует арктическую зону, сейчас еще параллельно с этим, он летал достаточно активно по своей работе. Но важно, что после начала войны он также вылетал в Мозамбик в 2023 году. Его сын, который сейчас занимает позицию зампреда правительства, Дмитрий Патрушев, он, собственно, летал не один, он летал со своей спутницей, его гражданская жена Марина Артемьева, которая имеет невероятно большое, значит, состояние, активы, только недвижимое имущество оформлено на нее порядка 3 миллиардов рублей по всей России. Ну, важно, что Патрушев-младший летал на Мальдивы, в Хорватию, вот, а после вторжения в Украину посещал только дружественные России, Узбекистан, вот, и оккупированную Абхазию, и Оман. Ну, Оман достаточно интересная страна с точки зрения, вот, скажем так, неформальных каких-то связей на Ближнем Востоке. Еще есть интересная, ну, информация про Ксению Шойгу, дочь Сергея Шойгу, которая сейчас в Опале находится, она занимает позицию секретаря Совбеза. Ее посещению Дубая, вернее, последствию посещения Дубая стала волна резонансных публикаций и закрытие бесконтрольного посещения других стран для депутатов Государственной Думы. Вот. И Ксения Шойгу была сфотографирована в Дубае в январе 2023 года. И она активно путешествует, и после начала войны она летает в ОАЭ. Вот в Китае, в Азербайджан тоже мы видим дружественные страны России в Европу не летают. До этого она активно путешествовала по Великобритании, Франции и другим странам. И, наверное, еще есть интересные имена: Сергей Кириенко и Максим Орешкин облюбовали Мальдивы уже после того, как, соответственно, Россия вторглась в Украину. И Мальдивы, ну, воспринимаются российскими чиновниками как достаточно безопасная юрисдикция. Достаточно интересная, мне кажется, несколько опрометчивая вот такая позиция. Но видим, что раз за разом люди, вот сотрудники администрации президента туда летают. И самая непонятная, наверное, история – это про главу Совета президента по правам человека Валерия Фадеева, который также занимает позицию, по-моему, советника президента. Вот, он уже после того, как оказался под санкциями, вот утечка показывает, что он посещал Италию. Как он мог посещать Италию, не очень сильно понятно. Вот, но вот как бы вот утечка говорит об этом. Также есть интересные находки про то, с какими документами путешествовали вот представители российской власти и их члены семьи. Утечка выявила информацию о том, что сын Дмитрия Медведева, который, ну, не является там чиновником, он, по-моему, в одном из подведомственных некоммерческих организаций правительство работает. Вот. При этом он путешествует по дипломатическому паспорту, что кажется достаточно вот интересным, как он его получил. Про Рамзана Кадырова, который тоже любит путешествовать, мы знаем про его пересечение, про его перелеты на бизнес-джете. Вот, он летает в основном по странам Ближнего Востока, это Иордания, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Азербайджан. Вот, но интересно про его членов семьи, про дочерей Кадырова, Карину, Хиди и Табарик. Вот, которые использовали другие паспорта на фамилию Мусаева для поездок в Европу до войны. То есть это паспорта, документы прикрытия, так назовем их. Вот, это не полный перечень, наверное, информации, которую можем дать, но, наверное, самые ключевые моменты.
Скажи, пожалуйста, а какие мы можем в целом сделать выводы, исходя из вот этой базы Кордон? Ну, то есть первый, да, наверное, ты уже немного озвучил, что мы примерно теперь представляем, какие страны в понимании там чиновников, олигархов являются для них там скорее безопасными, да, или куда им разрешают выезжать. Есть ли что-то еще, что мы можем резюмировать?
Ну, российские высокопоставленные чиновники фактически разделились на два таких вот лагеря. Первые, которые вообще не покидают Россию, сидят дома. Ну, среди них мы можем назвать, например, Сергея Собянина, мэра Москвы, Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки, Татьяну Голикову, которая, между прочим, владела отелями и виллами в Испании и в Португалии. Вот, она тоже не выезжает за пределы страны. И тех людей, которых мы, собственно, перечислили, которые не могут отказать себе в международных путешествиях, которые вот, даже в период войны, ну, с удовольствием ездит по странам, кто-то даже по недружественным странам ездит. Вот. И мне кажется, это очень интересное наблюдение. Ну и традиционная для таких историй это тема, связанная с лицемерием, про которую тоже не надо забывать, потому что, например, можем посмотреть на зятя губернатора Беглова Петербурга. Вот, который на самом деле, когда Беглов поехал в Мариуполь, его зять путешествует по Европейскому Союзу, Вот, и как бы ничего у него абсолютно патриотического в этом плане, никаких интенций не появляется, то есть ограничить свои перемещения. Понятно, что это члены семьи, понятно, что это вот такой, ну, родственники, да, а вот это не сам Беглов, но очень интересно наблюдать о том, какие значит, пункты перемещения или посещения выбирают, конечно же, представители семей членов российского правительства, либо там вот губернаторы регионов.
Я бы еще хотела коротко поговорить в целом про ценность таких утечек, потому что, например, вот Георгий Албуров из ФБК, он подтвердил очень многие своих расследований прошлых благодаря этой утечке, благодаря этой базе. При этом, конечно, вспоминается история, что из похожих баз данных во многом сложилось расследование покушения на Алексея Навального. И после этого, кажется, власть очень засуетилась и за продажу, и за участие в получении информации для таких баз стали наказывать. И мы прям знаем несколько случаев, когда конкретно за пробив, за сливы брали людей, сотрудников правоохранительных органов, или как даже правильно это назвать, язык не поворачивается. Вот, так что, с одной стороны, и ценность, очевидно, в этом есть, а с другой стороны, власть пытается как-то с этим побороться, потому что поняла, что для расследователей это очень эффективный инструмент.
Это правда. Ну, давай разделим, наверное, вот эту информацию на два таких кластера, на два разных блока. Первое – это все-таки вот утечки государственных баз данных, которые, ну, по сути, находятся в Даркнете, либо продаются, либо уже в открытом доступе находятся. И второе – это пробив, про который ты говорила, то есть это вот заказ информации через посредников в государственных органах. И мы видим, что сейчас достаточно большой перекос идет в сторону открытых данных, ну, в сторону утечек. И база данных «Кордон» – не единственная база данных, которая касается, например, перелетов. До этого утекла, по-моему, несколько лет назад, база данных «Сирена», да, которая там также дает информацию о заказе билетов на транспортные средства. Тоже, по-моему, с 14 по какой-то, по 17 или по 18 год эта база данных была. А вот в 2024 году мы стали свидетелем большого количества утечек. В частности, ну, вот Роскомнадзор сообщил об утечке 50 миллионов, 50 миллионов, полмиллиарда, значит, строк данных, да, о россиян за один раз, только вот за буквально за один год. Это гигантский объем информации, то есть это как минимум несколько, три или четыре цифровых сервиса допустили вот такие утечки в России. Соответственно, о каждом из россиян стало известно, ну, минимум из четырех источников, из четырех баз данных. Мы из последнего, давай вспомним, значит, данные, которые продаются в Даркнете, связанные с украденными аккаунтами из государственных услуг. Эти данные там связаны с миграционным учетом. Фактически, как бы, используя эти данные, можно без ведома владельца квартиры зарегистрировать там иностранца. Большая база данных утекла, связанная с Департаментом информационных технологий Москвы. Это практически все жители, ну, объем этой данной 13,4 миллиона человек, то есть это примерное количество жителей города Москвы. Очень много информации связано с данными об объектах недвижимости, в частности, данные Московского государственного бюро технической инвентаризации утекли, и оттуда данные, соответственно, связанные с регистрацией сделок, находятся в открытом доступе уже. До этого была база данных Росреестра, она хоть немножко устаревшая, но достаточно подробная. И, конечно же, корпоративные данные. Это данные из портала «Мой бизнес», значит, информация фактически, которая касается доступа данным, ну, к предпринимательским сведениям, то есть те люди, которые регистрировались на этом сайте. Ну, говорить о других данных типа Егрюла, который давным-давно уже, скажем так, не является сколь-нибудь секретным, его можно просто спарсить, наверное, ну, достаточно легко. Это вот первая часть, это про утечки. А если говорить про доступ к закрытым государственным базам данных, такой рынок тоже существует, так называемый пробив. Вот, это работа расследователей через теневые площадки, либо Telegram, с поиском каких-то посредников, которые обладают контактами с инсайдерами внутри государственных организаций, либо телеком-компаниях, либо других каких-то, ну, обладателях данных. И ну, порядка, наверное, 80 посредников на текущий момент работают вот в Даркнете, которые более-менее устойчивы. Работают. В основном они работают по государственному сектору. Видно, что есть определенный рост, появляются новые люди. И стоимость такого пробива постоянно растет. Самым дорогим считается вот телеком пробив или банковский пробив, который достаточно быстро растет в стоимости, и одновременно к нему очень большой интерес из-за ограниченного предложения. Речь идет о получении информации, конечно, незаконной, о получении информации об операциях по банковским счетам или наличии остатка на день, ну, на счетах. А вот про сектор государственного пробива — это фактически все государственные данные, которые есть на человека, о его судимостях, значит, о владении объектами недвижимого и движимого имущества, информация о пенсионном фонде, о, соответственно, привлечении его к административной ответственности. То есть это, ну и кончая паспортными данными, то, что стало, собственно, базой для проведения расследования об отравлении Алексея Навального. Ну, вот, наверное, как бы так. Можно как-то...
Знаешь, просто я вот пытаюсь, когда все это сложить в одну картинку, я понимаю, что в этом есть какая-то такая, не хочется сказать горькая ирония, но немножко забавно, что коррупция порой бьет по коррупционерам в том смысле, что сливы, продажи, пробивы, но это невозможно все без коррупции. Но журналисты-расследователи могут использовать эти инструменты для того, чтобы разоблачать других коррупционеров. Такая немножко как будто бы странная рекурсия.
Да, но этот вопрос этического аспекта тоже присутствует. Вот если говорить про этику журналистскую, то понятно, журналисты не имеют права подкупать чиновников или посредников для получения таких сведений. Но действительно, когда мы говорим про вопросы жизни и смерти, когда вопрос стоит об отравлении Навального, вот, то очевидно, что не так много инструментов для поиска этих сведений, и, видимо, кто-то из коллег может оправдать свои действия через общественную значимость, да, приобретения таких данных. Вопрос стоит гораздо, мне кажется, масштабнее относительно вообще безопасности, насколько все безопасно, потому что ты упоминала про то, что людей привлекают к ответственности, сажают в тюрьму. Вот, да, действительно, привлекает ответственность в основном посредников, кто, собственно, поставляет эти данные. Вот те, кто работают в государственных органах или в телеком-компаниях, которые позволяют, ну, предоставляют, по сути, эти сведения. Что касается пользователей этих сведений, кто в итоге конечным получателем является, таких примеров критически мало. Это как бы обнадеживает с точки зрения того, что ну, как бы не все люди, которые участвуют в потреблении этих сведений, в том числе журналисты-расследователи, находятся под угрозой. А вот. Но одновременно, да, конечно же, надо сказать, что никто не находится в безопасности. То есть любой злоумышленник потенциально может получить сведения о местонахождении любого человека, несовершеннолетних, соответственно, детей, да, а вот, и использовать эти сведения не вот с теми прекрасными целями разоблачения коррупционеров, о которых ты говоришь, а с целями, ну, которые используют злоумышленники. Это, ну, не знаю, мошеннические действия, это может быть похищение людей и так далее, и так далее. И, очевидно, мы пока еще не зашли на вот ту часть, наверное, всю эту историю, ну, которая связана с негативными последствиями подобных утечек. И просто мало знаем относительно того, как злоумышленники используют эти данные. Вернее, мы знаем, но очень ограниченную информацию. Потому что, например, регулярные обзвоны людей, ну, с целью обмана или мошенничества, они тоже как бы используют эти данные, которые находятся в Даркнете, они используются для вот как раз таких вот небогоугодных дел, назовем так.
Но да, на самом деле инструментов и возможностей получить нечестно информацию о любом человеке, их, конечно, огромное количество. И помню, что я ради интереса смотрела, как я по каким базам прохожу, и такой недорогой был какой-то пробив. Там было очень много про меня. Вот просто реально очень много. Адреса, телефоны, ИНН, все. То есть это люди, которые берут, компилируют все утечки, которые есть, и государственные, и частные, там Яндекс.Еда и все на свете. И да, ты не можешь чувствовать себя в безопасности ни насколько. Это крайне некомфортное ощущение, я прямо скажу. С другой стороны, все же невозможно уйти в лес, отключить мобильный телефон, перестать пользоваться интернетом и разорвать все свои связи и перестать оставлять какие-то цифровые следы. Да, это просто, ну, невозможно. Практически, я не знаю, может быть, там единицы людей, которые живут в такой парадигме. Так что здесь как бы хорошо бы и не сойти с ума от тревоги, но при этом просто как-то очень адекватно оценивать риски, я бы вот так сформулировала.
Да, я согласен с тобой. Ну, просто одно дело, когда мы понимаем, что угроза идет со стороны государства, и мы можем понимать, как ее контролировать, да, и как митигировать эти риски. А когда угроза идет от любого человека, который захотел получить твои данные и получил твои данные, и это занимает у него не недели или месяца, да, а несколько минут, то, очевидно, это, ну, еще более непредсказуемость добавляет в нашу и так не очень предсказуемую жизнь. А если мы говорим про тех людей, которых преследуют в обществе, я не знаю, ЛГБТ-активистов, например, да, или представителей оппозиционного движения, вот, то, очевидно, для них, ну, вот, это прям представляет отдельную большую угрозу, которую пока не очень понятно, как контролировать. Но я бы рискнул предположить, что риск утечек, он достаточно высокий, и этих утечек мы будем видеть в следующие годы или, не знаю, месяцы гораздо больше, чем это было. Этому способствует в том числе война в Украине, потому что ну, большим поставщиком этих данных, которые утекают в Dark Web, являются хакеры, которые взламывают информацию, ну, базы данных, в том числе российских государственных органов, потом ее выкладывают. Вот, конечно же, это вот неконтролируемая нами абсолютно среда. Вот, это противостояние, которое можно назвать, ну, какой-то информационной войной, да, в этом смысле.
Как-то немножко ты как будто бы запугал всех под конец, но я могу только сказать, что если вы подпишетесь на телеграм-канал Ильи Шуманова, то там есть не такие тревожные сюжеты, хотя часто тоже не самые веселые, но мало ли, может быть, Илья специально для тех, кто пережил этот тревожный выпуск, напишет что-нибудь утешительное у себя в телеграме. Ладно, Илья, давай договоримся.
Хорошо.
Да, чтобы уж совсем так не запугивать наших зрителей. Большое спасибо всем, кто досмотрел. Обязательно поставьте лайк и давайте в комментариях обсудим. Вы вообще сами проверяли себя в каких-нибудь утечках? Потому что это, ну, на самом деле довольно любопытно. Увидимся в комментариях. Илья, с тобой увидимся в следующем выпуске. До скорого. Пока.